Еще раз, если вы не знаете, чем занимаются наши подростки, там в это время два раза в месяц Паша их забирает, он берет конспект проповеди по-немецки, им это пытается объяснить на немецком языке. То же самое, примерно, что мы здесь говорим, просто он не... Ну, то, что в конспект, то, что есть в скриптах, в этих конспектах, которые мы печатаем перед проповедью. Я рад вас всех видеть, и перед тем, как мы с вами откроем Библию, я, конечно же, хотел поделиться с вами буквально пару слов. В город Хам, я говорил, возле Дортмунда, 43 километра, и там началась новая группа Библ-тренинг сейчас, и было 53 человека, можете себе представить, какая-то хорошая большая группа. С некоторых церквей еще люди подошли, и не только местные были, да, были и другие из других церквей, которые там рядом живут. И интересно, здесь сегодня утром было собрание, я здесь из филиппийцев проповедовал на немецком языке, в немецкой общине. Подходили еще люди, которые в эту группу здесь в Дюссельдорфе тоже будут подсоединяться. Они теперь там инфицируют других этим курсом, что ты должен ходить за это, то, что надо. И они еще подходили, еще одна подходила, другая там с Бразилии, здесь одна еще. Она сказала, я обязательно приду, мне это интересно. В общем, резонанс так вроде положительный, такой интересный, смотреть, как Бог действует. Помните, я хотел вам всем сказать, что это мы с вами вместе делаем, потому что если бы не мы, то и я бы не смог бы это делать. Простой, обычный, простой пример. Например, сегодняшняя проповедь будет заканчиваться 57 глава Исаии, 15 стих. Я ее, знаете, когда прочитал? Я готовил книгу пророка Исаии преподавать в Унамасане. И наткнулся на этот стих и думал, он как раз подходит к проповеди воскресной. Его надо обязательно взять и закончить им воскресную проповедь. Оно все вот так коммуницирует между друг другом. Вот, так что молитесь за это дело. Так что у нас сейчас в октябре стартануло где-то 100 человек, которые в Библ-тренинг участвуют вот в двух местах. Это много, согласитесь? Это много. Пусть Господь благословит, даст силы и нам всем. И вы можете приходить. 7 ноября будет книга, первая книга «Бытие». Надо прочитать «Бытие», дать название главам, кто хочет. И дать описание книги, если вы хотите, вы можете сдавать, проверяться это все, оценки получать. Если вы не хотите, вам надо только «Бытие» прочитать, просто прочитать эту книгу «Бытие» и прийти. 7 ноября будет две группы, как и у нас тогда было. Это с 9 утра до 12 и с 6:30 вечера до 9:30 будет проходить на немецком языке, перевода нет. Так что, кто хочет, приходите на эти занятия. Так, мы с вами идем дальше. В прошлый раз мы с вами читали Якова, 3 главу. И как, слава Богу, Бог дал дожить нам до этого воскресенья, мы идем дальше с вами, переходим. Еще раз напомню, что все проповеди этой серии, называется она «Радость в испытаниях», они все стоят в интернете, вы можете зайти в интернет и послушать. Из какой-то там проповеди, они есть видео, можно даже посмотреть. Эти скрипты, которые мы здесь копируем, PDF-документы, они все тоже в интернете стоят, их можно тоже там рунтерладен, кому надо. Если вы желаете, вы можете это сделать. Вот. Почему я это уже второй раз говорю об этом? Потому что если вы недавно к нам стали приходить, то если вы послушаете или почитаете хотя бы их, то вы будете больше понимать, где мы сейчас находимся. Если каждый раз, напоминая все, что было до этого, в общем, это долго времени, все надо это. Но я в двух словах опять скажу. Итак, Яков начинает свое письмо, цель его письма, он пишет людям, евреям и христианам, рассеянным, находящимся в бегах на чужой территории, в чужих странах. Понятно, они там страдают, у них нелегкая ситуация. И он решил их воодушевить, ободрить этих верующих. Начинает он письмо с повеления «Радуйтесь, когда попадаете в испытания». Он дает повеление. «Тебе плохо сейчас, тебе сейчас грустно, радуйся». Вот радуйся и все. Да, точно так же, как Бог давал повеление любить его, невзирая ни на что. В Торе... Я, кстати, не люблю это слово «старозавет», Дима, не говори так больше. В Торе, например, в Пятикнижии Моисея вы можете встретить, где Бог повелевает в 6 главе любить его всем своим сердцем, всем своим существом. Это повеление стоит в повелительном наклонении. Это целая история, если вы хотите, тоже проповеди стоят в интернете, их можно послушать. У нас была серия проповедей на эту тему. И точно так же здесь Яков повелевает радоваться. Тебе плохо, тебе все идет не так, у тебя жизнь катится под уклон, у тебя нет никаких надежды, и кажется, все рухнуло. Радуйся. Почему радуйся? Потому что Бог управляет всем. Он поставил тебя в эту ситуацию с благой целью – научить тебя терпению. Он хочет, чтобы люди встречались с тобой, видели отражение Христа. Как бы Христос сейчас реагировал в этой ситуации? Вот это он, чтобы мы отображали Христа в своей жизни, где бы мы ни находились и что бы мы ни делали. И мы с вами говорили в первой главе, он не только здесь сейчас, но он говорит и про будущее, что 12 стих: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Испытания ведут туда. Конечная цель испытаний – это небо, это то, что будет там. И дальше он объясняет, что Бог никого ко греху не тянет и не заставляет грешить. Он ставит нас в эти испытания. Выдержали мы испытания, слава Богу, не выдержали. Проблема находится в похоти в наше сердце, которое рождает грех, а грех рождает смерть. Мы с вами, это интересное выражение, пуритан, если вы еще помните, это уже давно же было, святой аборт. Кто-то помнит это слово еще, святой аборт? Пуритане сказали, в первой главе написано, что похоть, 15 стих, похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. А? То есть смерть – это бабушка похоти или мама греха, а грех – это дочка похоти. То есть похоть зарождает это все. И многие грехи Бог не дает нам сделать. Дух Святой не дает родить грех. Иногда мы хотим и не можем, или не получилось, и потом думаем, хорошо, что не сделал. И Бог не дает нам это сделать. Пуритане назвали святой аборт. То есть Бог абортирует этот зародыш, который зародился уже там. Он его просто убивает в зародыше, не дает нам согрешить, чтобы мы не сделали. Вот когда пуритане это поняли, они так обрадовались. Говорят, как хорошо, что есть Бог, который мешает нам грешить, не дает нам делать все, что угодно может нам прийти в голову, в сердце. В общем, он это очень интересно дальше развивает эти все мысли. Он говорит, чтобы побеждать в испытаниях, нужно знать Слово Божие. Надо жить, надо показывать свой характер не только по словам, а по делам. Если есть сироты, если есть нуждающиеся, если ты любишь Бога, помогай им тогда. Посвящай себя Богу, посвящай свои финансы, время Богу. И вторая глава, он там, самая большая тема второй главы – это вера и дела. Мы с вами об этом говорили. Если я верю в Бога, то это должны все видеть. Не может быть, что я верю в Бога, и об этом никто не знает. Мои дела, они показывают, в кого я верю. Или мои дела, они показывают, насколько я доверяю Богу. Или мои дела, они и будут свидетельствовать о том, в какой у меня там духовный рост внутри стоит. И потом он переходит в третьей главе к очень интересной теме, которую в прошлый раз мы говорили. Язык. Вспоминаете, да? Те, кто были, мы говорили, что Бог, что точно так же, как терапевт, когда ты приходишь к терапевту, или у нас называется это хаусарц по-немецки, и ты говоришь, у меня что-то здесь болит, я здесь себя плохо чувствую, он тебе говорит, покажи язык. Ты вытаскиваешь свой язык, показываешь ему, и он говорит, ага, я знаю, где искать надо. То есть язык это показывает, где у меня внутри физическая проблема. Яков прибегает к этой метафоре, чтобы показать человеку, если по твоему языку я могу рассказать, где у тебя проблемы. Покажи мне свой язык. Поговори, я хочу тебя послушать. Да, поговори мне о своей, расскажи мне о себе, о своей жизни, в том числе. И я сразу знаю, скажу, где у тебя проблема. Есть она или нет, а если есть, то будем знать, где искать надо, по крайней мере, в какой области она находится. Это очень просто. Например, разговаривая с некоторыми людьми, вы видите, что они только про себя всегда говорят. Они говорят, я был, я ходил, я делал, я там, я. Ну, как бы понятно, мы все разные. У других слышишь только они. Вот у других слышишь мы. Да? То есть у всех язык нас выдает. Он нас продает сразу. Говорят, даже поговорки русских много есть про языки. Да? Хочешь сойти за умного, что надо сделать? Не с пустого же места ее придумали, эту поговорку, да? Ты, вот если ты ничего не скажешь, по крайней мере, подумают, что ты умный. А если ты что-то скажешь не так, то никто ничего думать не будет, все будут знать какой-то. Язык нас продает, он выдает нас. И Яков это берет метафоры, 7 метафор, мы про это говорили в прошлый раз, и рассказывает о о языке. И там, в прошлый раз я мало места, мне кажется, уделил решению этой проблемы. Посмотрите, он говорит 13 стиха: «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Опять внутренность и дела, вера и дела. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истины. Это не есть мудрость, исходящая свыше». Человек может быть мудр по-земному и быть глупым по-небесному. Глупость Божия, как Бог квалифицирует глупость, это может быть умнейший человек в глазах Бога глупцом. Глупость Бога и глупость, что мы говорим, это не одно и то же. Прочитайте книгу «Притч», например, с одной целью – посмотреть о мудрости и глупом. Там есть глупый и мудрый. Посмотрите, понаблюдайте за их характеристиками. Это вообще не то, что мы говорим. Это очень умные люди, которые глупые, названы глупыми в книге «Притч». Здесь очень интересно, посмотрите. Но если там сердце, зависть в сердце, сварливость в сердце, то не надо никому рассказывать, что ты верующий человек. Зачем это делать? Вы будете истину ложью обкладывать. Вы будете говорить, то, что сладкое, будет горькое, то, что горькое, будет превращать истину. Начинать. Почему? Потому что он говорит, то, что я говорю, то и показывает, что у меня внутри. И это должно быть видно через мои дела. Это не та мудрость. Он говорит, он вообще квалифицирует это бесовской мудростью. Это трудно даже себе представить. Земная, душевная, бесовская. Потому что где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Мы говорили тоже об этом с вами. Но мудрость, ходящая свыше, во-первых, чиста. Потом мирна. Как может быть мудрый человек, который вокруг себя сеет войну, вражду, если с ним не хотят разговаривать, если он всегда всем недоволен, если у него все не так и все не эдак. И смотрите, есть же характеристики. Если я это в своей жизни ловлю, вернее, давайте по-другому скажем, все из нас в какой-то мере где-то, наверное, поймают себя. И у меня тоже что-то бывает. Я не знаю, как слово сказать это. Заскоки, заходы, или как, я не знаю. Но это нормально, да? В общем, и у меня такое может быть. Да? Есть просто люди, которые всегда так живут, а есть люди, у всех это есть проблема. Если я себя ловлю с этим, что вокруг меня неустройство и худое, если я ловлю себя, что у меня зависть там или сварливость внутри, посмотрите, он говорит, смотрите, с чего Яков говорит, у кого не хватает мудрости, в первой главе, 5 стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. А вот сейчас он пишет, что это такое. О чем просить надо? Вот стоит 17 стих. Мирна, чиста, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна или лицемерна. Вот, если я ловлю себя, что у меня в этих областях проблемы, то мне не хватает мудрости. То мне не хватает мудрости Бога. Моей, может быть, у меня много мудрости, а вот с Божьей точно не хватает. Божьей точно не хватает. И заканчивается третья глава, потрясающий. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Храни мир, и будут хорошие плоды. Достигайте мира, ищи того, что благоугодно, ищи того, что полезно Богу и того, что полезно другим. И будет нормально. И будешь иметь плод, который хочет Бог видеть. И вот тут и следующая глава начинается с вопроса. Откуда у вас вражды и распри? Интересно, как Яков строит свое письмо. Вот смотрите, заканчивается третья глава. Ну мудрости же, ну просите. Бог дает всем. Храните мир, и будет хороший плод. Аминь. И вся. Я себе представляю, как собрание сидит. Аминь. И как Яков задает вопрос. Хорошо, у меня есть один вопрос. А откуда тогда у вас вражды и распри? Если вы верующий, если Дух Святой живет в вас, если у вас есть дары, и если у вас есть плоды, и если у вас есть мудрость, и вы уже по 15-20 лет верующий, и если у вас то и все, и здесь, и вас знают как верующего, и все. Вопрос. Откуда тогда конфликты? Я могу себе представить, как собрание сидит, смотрит сейчас, если бы он перед ними говорил, на него и думает, а действительно, откуда тогда у нас конфликты? Есть конфликты? Есть. А откуда тогда? Действительно, откуда могут быть камни? Вот представьте, чтец останавливается на этом месте, на этом вопросе. Слушайте, а откуда же тогда вражды и распри? И ждет, когда ему ответ дадут. Ну, откуда тогда вражды и распри? Вот представьте, вы не знаете, что написано дальше. Он задает вопрос, откуда вражды и распри? Ну, если с тобой все нормально, ну, если у тебя все, Бог тебя возродил, у тебя все есть, и мудрость, и ум Христов, и ты весь в делах, и все знают. Хорошо, откуда конфликты? Их не должно быть. Вы понимаете его вопрос? Его вопрос риторический, на него ответ должен быть, а у нас их нет. А там никто не отвечает, все молчат. Он говорит, так откуда вражды и распри? И все молчат. А по идее должно быть громкий крик. У нас их нету, Иаков. А все молчат, потому что все заняты одним вопросом. А действительно, откуда тогда конфликты? Откуда тогда конфликты? Если мир в сердце, откуда тогда конфликты? Как вы думаете? Что они могли? Вот подумайте, что вы сейчас, просто не надо вслух говорить. Откуда тогда конфликты, если все хорошо, и я верующий? И у меня мир с Богом, и я дитё Бога, и я буду на небе, и мы, и все об этом знают, и я всем рассказываю. Хорошо, откуда конфликты? Я думаю, что многие из верующих подумали бы, наверное, сказали, ну это же от обстоятельств, от людей, которые мне действуют на нервы. Я уже как-то говорил, есть такая поговорка, будильник сам по себе очень добрая вещь. Но разве он виноват, что его заводит? Не заводите будильник, и он не будет звенеть. Согласны? Некоторые люди так и живут. Они говорят, я хороший человек. Вы меня не заводите, и я не буду заводиться. Кто виноват? Они. Я думаю, что в Якова, наверное, в общине было примерно тот же самый эффект. А откуда тогда вражды и распри? Ну, дык. И сразу, если не смотришь, то думаешь о том, кто рядом сидит, точно. Или тот, кто в том ряду, а, ну да, а, так соседи, так шеф на работе, все, но только не я. А Яков специально задает вопрос, если мир у тебя внутри есть, и ты его хранишь, откуда тогда проблемы? И его ответ, который он сейчас будет, потрясающий ответ, который он будет давать. Вражды, вообще-то, кто-то вражды говорит, кто-то вражды говорит. По-моему, правильно, вражды надо говорить. Ну, откуда у вас вражды и распри? Вражда – это интересное слово. Враждебная или военная обстановка, напряжение, ожидание чего-то опасного. Вот что это слово там имеет в виду, которое стоит. Откуда тогда вы живете в военном положении? Почему, идя в собрание или в общину, ты думаешь, ну, если он ко мне подойдет или она, то я не знаю, что будет. Это военное положение. Этот человек находится на войне, он вышел, он не знает, откуда ждать перестрелку. Мы были на курорте, и я там по утрам ходил быстрой ходьбой, Nordic Walking это называется, да. И вот я иду в лес, там леса дремучие, это же Шварцвальд. Вот я иду там, время 9-10 утра, вот иду по этому там дорожке такой, смотрю так наверх, налево-направо и представляю. Вот, не у всех так мысли, как у меня иногда. Вот я думаю, интересно, вот я представляю, Вторая мировая война, и я иду сейчас здесь. И я вот так налево смотрю, направо, я понимаю, что может куча народу лежать, много, которых я просто не увижу. Вот партизаны вот эти попрятались, и я тут такой по лесу иду, да. Что меня могут сейчас видеть 50, 70, 100 человек, что я иду, и я ни одного из них не навижу. В любой момент они могут на меня напасть. Это военное положение. Мне жутко стало. Я думаю, хорошо, что я не на Второй мировой войне. Иду сейчас по лесу. Я не знаю, как там гуляли по лесу. Вот Яков об этом говорит. Это военная обстановка, или когда ты находишься в состоянии, что вдруг кто-то тебя может напасть на тебя. Откуда у вас такое состояние, если вы приходите, если вы верующие? Если я мир храню, хорошо, распри, это еще интересно, споры, разногласия межличностного характера. Это ожидание, когда я в военной обстановке нахожусь, и второе, почему я тогда цанкаюсь, по-немецки цанк есть такое слово, знаете? Почему я тогда все время с кем-то цанкаюсь, припираюсь, что-то доказываю, где-то спорю, что-то там. Если внутри мир, откуда? Хороший вопрос, хороший вопрос. Яков, обращаясь к получателям, как бы говорит им, если вы верующие, если получили мудрость от Бога, если считаете себя образованным, опытным и кротким, если Дух Святой живет в вас, откуда тогда между вами возникает вражды, распри, обвинения, склоки, напряжения, обиды, разочарования? Откуда? Вот еще раз подумайте, как бы вы ответили на этот вопрос. Дело в том, что мы привыкли с детства о себе думать лучше, чем мы есть на самом деле, а о других думать хуже, чем они есть на самом деле. Вот это врожденный порок у нас есть. Я лучше всегда. Моя боль, она самая сильная, самая больная. Мое разочарование, оно самое сильное. Так как я люблю, никто не любит. Как бы вы ответили на вопрос, чье служение в церкви самое важное? Какое? Мое, правильно. Мы так и... Отсюда конфликты и распри. Мы, может быть, это не думали об этом, так нам надо просто послушать себя. Я вам в прошлый раз давал совет. Дайте кому-нибудь, и пусть вас опишет, что он о вас думает. Анонимно хотя бы, все, на компьютере напечатать, чтобы вы распознать не смогли. Просто послушать, о чем я всегда рассказываю, о чем я всегда говорю. У нас это врожденная проблема. Мы о себе думаем лучше, а других думаем хуже. Любовь к самим себе делает нас гордыми, высокомерными, заносчивыми. А любовь к самим себе так сияет от нас, что в этом сиянии не видно ни Бога, ни ближних. Я любимый. Яков начинает с риторического вопроса, на который у получателей нет ответа. Нету его. Действительно, откуда? Я представляю, еще раз хотел сказать, как они все вдруг замерли в недоумении. А действительно, откуда у нас проблемы? Как и нам, так и им, скорее всего, на память стали приходить какие-то люди, обстоятельства, приведшие к вражде и распри. Яков продолжает. А откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членов ваших? Второй вопрос. Может быть, отсюда? Как вы думаете? Может, они все-таки виноваты? Вожделение распри? Я все еще убежден, что люди бы думали о ком-то другом, но только не о себе. От вожделения, значит, его. От вожделения ваших воюющих. Ну да, это они вот воюют, поэтому мне с ними приходится. Все еще будут сидеть и думать, конечно, вы от вожделений, только от них, не от моих. Вожделение, наслаждение, гедонизм, достижение. Кто-то слышал слово гедонизм? Гедонизм. Это достижение максимального удовольствия. Живи так и бери от жизни все, что сможешь. Все, что ты делаешь, ты должен максимум оттуда взять для себя хорошего. Вот не важно, что ты делаешь, ты должен от этого быть удовлетворен, максимум испытывать наслаждение. Гедонизм – это достижение максимального удовольствия, счастья, блаженства себе. Гедонизм. Вот это слово, оно здесь стоит. Настоящая война происходит внутри, снаружи видны только результаты того, что происходит в сердце. Когда он задал вопрос, откуда у вас вражды и распри, это то, что видимое. А теперь, а куда бьет второй вопрос? В сердце. А может, от вожделений ваших? Как бы задает вопрос им, а может, там проблема? Вот как вы думаете? Может, вожделение ваших, воюющих членов ваших? Смотрите, война происходит вот здесь. А то, что я наружу, это только то, что видимо. Причем проявления войны наружу, они разные. Человек может просто молчать и не разговаривать. Сан Саныч придет ко мне, будет меня спрашивать, я буду на него смотреть и улыбаться, и не отвечать ни на один его вопрос. Я не знаю, насколько его хватит. Задайте себе вопрос, насколько вас хватит, если вы будете хотеть что-то срочно. Вот вам вы точно знаете, что я это знаю, я могу отдать вам ответ на этот вопрос. А я буду стоять на вас, улыбаться, смотреть и не отвечать. Вообще не просто улыбаться и смотреть. И вы будете, а я просто стою, улыбаюсь. Что с вами будет происходить, сами себе ответьте. Как вы будете себя чувствовать? Это тоже война. Воевать не обязательно кидать тарелками в мужа или жену. Или сковородками, что еще хуже. Тарелки хоть разбиваются еще об голову. Сковородки обычно голову разбивают. Война это не всегда. Война, я вам уже говорил, есть партизанская война. Есть снайпер стреляет, да? А как снайперы стреляют верующие? Самый больной выстрел, это самый опасный, неожиданный, это выстрел снайпера. Когда ты не ожидаешь абсолютно ничего, когда там танки едут, и кто-то, это понятно. А вот когда ты идешь по лесу, как я в моем случае, и вдруг, бум, нету. Кто-то там издалека, как верующие стреляют снайпер. Подумайте, тоже мне еще верующий нашелся. Посмотри на себя, ты что ли верующий? Или там, мы обычно нападаем на возрождение человека. Ничего себе, вот это да, верующий. Святоша нашлась. Говорила мне мама не выходить за тебя замуж. Это же война. А ты вообще не возрожденная. Что дальше будет? Думайте, как будет дальше развиваться эта история? Когда человека в порыве говорят, да ты неверующая или неверующий вообще. Все. Радуйтесь, если на нем был бронежилет. Если у него, я имею в виду тот, который в Ефесянах написано, броню оденьте на себя и шлем, если он в этом оружии был, то, считайте, можно спасти ситуацию, иначе будет развиваться дальше. Настоящая война происходит внутри, снаружи видны только результаты того, что происходит в сердце. Сердце – это командный пункт, а члены тела – исполнители приказаний. В сердце есть желание, которое направлено на меня и мое удовольствие, на мое благо, мое добро, на максимирование моего удовольствия и минимирование моей боли. Как обстоит дело с другими, меня не очень-то волнует. Да и почему это вообще меня, собственно, должно волновать? Каждый сам себе режиссер. Вы никогда не слышали в адрес свой или в адрес других верующих? Сам виноват, мы его предупреждали. Хороший трост, утешение. Утешил, аж утешить некуда больше. А я тебе говорил, сам виноват. А по-немецки? Selber schuld. Это война, она это ужасно. Откуда? Яков задает вопрос. Откуда у вас вражды раз? Ну откуда она? Давайте посчитаем следующее. Как конфликт развивается? Второй, третий стих. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете. И не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете. И не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вот так оно развивается. Вот так оно развивается. Первый уровень. Желаете, убиваете и завидуете, припираетесь и враждуете. Все это происходит в горизонтальной плоскости. Я вижу только тех, кто мешает мне достичь моих целей, приносящих мне максимум удовольствия, начинаю с ними воевать. И не дай Бог, если вы встанете на моем пути. Это, к сожалению, это реальность, которая, к сожалению, громадному, но она есть среди верующих. Когда называешь проповедь, думаешь, как ее назвать? Вот я сегодня вражда и распри среди верующих. Это правда? Это правильно или нет? Если верующие, должна быть вражда и распри среди них? Нет. А она же есть. Но если я говорю вражда и распри среди верующих, это неправильно. Ее потому что не должно там быть. Вы можете стирать его, снова написать, стереть, снова написать, снова, но она есть, к сожалению. Желаете, это страстное желание, которое должно обязательно исполниться. Его синоним в Библии – похоть. Похоть, как правило, в Библии употребляется в морально-негативном смысле. Любое желание может стать похотью, как только оно начинает мной обладать. Как только оно надо мной взяло верх, центр управления. Если оно завладело сердцем моим, все, оно мной начинает управлять. Я думаю о нем, я хочу его, мне его надо взять, я обязательно этого достигну. Я начинаю размышлять, как я это получу. А если эти скажут это, я им скажу вот это. А если она скажет так, я его так. Не, с этими я даже не буду. У меня тактика сразу пошла. Я начинаю размышлять, как мне я должен его взять. Денег нет, кредит возьму. Проценты высокие, найду банк дешевый. У меня тактика идет. Я хочу это, оно будет моим. Это хорошо, если магнитофон какой-нибудь, там компьютер или телефон. А если это в церкви? А если речь идет о служении? А если речь идет о прославлении Бога? Если на горизонтальном уровне я не могу достигнуть желаемого, то тогда я перехожу на второй уровень борьбы. Он говорит, смотрите, просите и не получаете. От кого просите? Желаете, завидуете, не можете получить. Хорошо, начинаем просить. Господи, помоги мне достигнуть этого. Слова «Бог» нету, но в контексте вы понимаете, что это речь идет о Боге. Потому что он говорит, просите и не получаете, потому что не даст вам Бог. Потому что просите не на добро, а получить для своих вожделений. Я начинаю просить помощи у Бога, чтобы Он дал мне мое, что я хочу себе для достижения своих удовольствий. Вы понимаете весь маразм, абсурдность этого прошения? Вы всегда говорите «Аминь», когда вы слышите молитву? Некоторые не всегда говорят. Но, потому что не, хорошо, можно всегда сказать «Аминь», понимая, что Дух Святой все переправит и в небе услышит все правильно. На основании римлянам, послания к римлянам 8 главы, по крайней мере, может такой сделать вывод. Но если он верующий, он все равно все, что он там просит, не получит. Потому что все, что на его удовлетворение, он все равно ничего не получит. Он получит только то, что надо Христу. И если в этой молитве ничего не было, аминь, все равно ничего не получит. Не переживайте. То есть, практически можно любой аминь сказать после любой молитвы. Но некоторые, когда слушаешь, думаешь... Господи, помоги мне, если у меня этого не будет, жизнь не имеет смысла. Я должен это обязательно иметь. Братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог моим соседями что-то сделал. Ну не могу я уже больше со своими соседями. Ну уже так от них устал, друзья, ну помолитесь за них, за этих соседей, чтобы что-то с ними случилось. Что вопрос, что ты хочешь, чтобы с ними случилось? Умерли они, заразились инфекцией. Что с ними должно? В больницу все попали. Что должен Бог с ними сделать? Убить он их должен. Что он должен с ними сделать? Чтобы твоя жизнь стала лучше. А давайте он их покает. Вы потом в церкви будете ругаться. Вместе с соседями. Послушайте внимательно, о чем мы просим Бога. Сами себя послушайте. Запишите на магнитофон молитву. Послушайте, если вы не забываете, о чем я молюсь. Я действительно хочу, чтобы Христос прославился, Отец, Бог, Отец, чтобы Ему слава была через то, что я прошу. Или это надо мне, чтобы моя жизнь стала лучше, чтобы я легче дышал, чтобы мои удовольствия максимировались. Господи, дай нам детей, дай нам детей. Господи, зачем ты нам дал этих детей? Правильно, дети всю твою жизнь испортят. Они для того тебе и дали, чтобы всю твою жизнь испортили. Катализаторы. Бог дал тебе катализаторы. Через детей Бог скрывает твое сердце и показывает тебе твои грехи. Когда он наконец заговорит? Когда он наконец заговорит? Когда ты закроешь свой рот? Вторая стадия. В подростковом возрасте, да? А потом в 15-16 лет. Ну поговори со мной, ну поговори со мной. Поезд уехал. Поезд уехал. И тут мы искусны. Ведь я не себе прошу, а для Бога. Так будет лучше для других. Порядок должен быть. Несомненно, это все должно быть. И для Бога это все. Я вам про себя скажу, что я некоторые вещи в своей жизни, смотря назад, я каюсь иногда за прошлые года своей жизни. За прошлое. Я думал, что я действительно для Бога эти вещи просил. Когда я поразмышлял над своей жизнью, над тем, зачем я это делал, я понял, что я просил не для Бога, а для себя. Бог расценивает просимое нами в конфликтах совершенно иначе. Мы не получаем, так как просим не для Него, не по воле Всевышнего, а именно таки для себя и для своих страстных вожделений. Мы настолько изобретательны на зло, что нам удается в ход пускать все, что только есть под руками. Мы шантажируем других. Можете меня совсем убрать с этого служения. Мы манипулируем ими. Это я про общину все говорю, да? Если так не будет, тогда я уйду и делайте, как хотите сами. Может быть, вы не слышали такого никогда, вам повезло. Мы хотим всех заставить жить по нашим правилам. Я не буду так делать. Ну тогда я не буду так делать. Ну тогда вообще никак не будем делать. Скажите сейчас, чьей пользы ищут в этих словах? Вот если такие выражения из нас вылетают, из меня, из других людей. Чьей сейчас пользы ищут? Христа? Общины? Как мы видели уже из предыдущей главы, страдать будем как мы сами, так и люди, окружающие нас. Вокруг неустройство, и все худое, и мира нет. Все страдают, а мне-то до этого дела нет. Я хочу себе доказать, что я прав. Все было бы ничего, если бы не Божья оценка происходящего в 4 стихе. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога». Без этого стиха все выглядит хорошо. Однако его оценка происходящему, ну, не знаю, как вас, но мне что-то плохо становится, если я начинаю про себя думать. В таких ситуациях. Бог квалифицирует меня прелюбодеем, а женщину прелюбодейцей. Если я нахожусь в конфликтной ситуации, если я конфликтую с кем-то, доказывая того, что хочу я. Вместо возлюбленные, возлюбленные, помните, Яков пишет, братья мои возлюбленные, прелюбодеи и прелюбодейцы. Вдруг все поменялось? Вдруг все поменялось? Яков называет верующих находящимся в спорах, разногласиях, доказательствах, обвинениях, требованиях своего прелюбодея и прелюбодейца. Эти слова обозначают замужних мужчину и женщину, которые вступают в сексуальную связь на стороне. Не перегибает ли Яков палку, так называя скупленных Христом детей Божьих? Как вы думаете? Яков, ну ты Бог, да побоись. Мы святые, возлюбленные во Христе, спасенные. Небо ждет нас, дождаться не может, когда мы туда попадем. Прелюбодеи, прелюбодейцы. Ну как ты с верующими разговариваешь, Яков? Ну, знаешь, есть все-таки нормы приличия разговора с людьми. Прелюбодеи, прелюбодейцы. Ну как ты взял святым людям? Не перегибает он палку, как вы думаете? Нет? А мне кажется, что перегибает. Ну да, хорошо, попросите своих пастырей, чтобы они вам обязательно это напомнили, когда вы будете в конфликтной ситуации, чтобы он не забыл вам напомнить, кто в этот момент... кем вы являетесь? Прелюбодеи, ну хватит вам уже спорить. И вы прелюбодеицы тоже. Как вы отреагируете? Ноги моей в этой церкви больше не будет, если так со мной будет Яков разговаривать. Давайте откроем 2 Коринфянам 11.2. 2 Коринфянам 11.2. 2 Коринфянам. Я не думаю, что нам будет мудро так говорить. Я просто, чтобы мы могли представить, как себя сейчас чувствуют те, кто получили письмо от Якова. 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, пишет Павел, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девою». О ком он сейчас говорит? О верующих. Мы обрученные. То есть, когда-то нас... Кстати, в Библии обручение и помолвки – это вообще не то, что сегодня происходит на земле. Я никак не могу понять, почему. Но это уже другая история. Обручился – значит, ты женат. До того, как вы съехались и будете вместе жить. Так только вышли и сказали, что это муж и жена, с этого момента они принадлежат друг другу. Любая связь на стороне будет считаться прелюбодеянием. Нельзя обручение это библейское. Павел обручил их, чтобы представить невесту, и однажды будет встретение с Господом, будет свадьба, будет встреча на небесах. Слышал кто-нибудь песню такую? «Будет встреча на облаках, в час прекрасный, неповторимый, ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, друг милый». Не слышали? Может, кто не слышал, уже слышали. Вот там будет свадьба, а здесь произошло обручение. Все, мы повенчаны. Этих узы рвать нельзя. И Яков квалифицирует такую жизнь прелюбодеянием. Я, значит, сейчас в прелюбодейном состоянии. Я с третьим с кем-то начинаю, у меня появляется между нами третий. И это третий по контексту 4 главы Якова. Это мои желания. Это моя воля. Это моя воля, это когда я хочу делать то, что я хочу. Дружба с миром. Дружба с миром, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И Яков говорит очень конкретно, что это жизнь, управляемая не волей Бога, а страстными желаниями, похотью человека. Девиз этого мира – я и мое удовольствие. У вас есть ссылка, можете ее дома прочитать, 1 Иоанна 2, 15-17. И все, что есть в мире – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И мир проходит, и похоть его пребывает вовек, да? Угу. Ага. Чувствуете? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все три похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это и есть дружба с миром. Дружба с миром, когда я дружу со своими желаниями. Когда я иду им на поводу и начинаю их удовлетворять. И заботиться о том, чтобы было так, как я хочу. Вот так квалифицирует Яков дружбу с миром. Миром. Но проблема вторая. В этот момент у меня, я попадаю сразу во вражду с Богом. Идея змея в Эдемском саду заключалась в следующем. Бог скрывает от вас истинное счастье, поэтому запретил вам есть от дерева познания добра и зла. Как только вы отведаете его плодов, тогда вы станете по-настоящему счастливыми. Вы же будете сами как боги. Ну подумайте. Бог скрыл от вас настоящее счастье. Поэтому не разрешает вам есть. Поешьте. Хорошая реклама, правда? И вот тут у Евы что-то активировалось. Давайте посмотрим, третья глава Бытия. Вообще, Бытие книга начинается, начало всех начал, на иврите она называется Берешит или в начале. И там, правда, есть начало всех начал и начало всего. Все, что начало быть, ничего не начало быть, как начало быть в Бытие. Все там началось. И в Откровении потом все закончится постепенно. Третья глава. Пятый стих. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Это же здорово, Ева. Бери и ешь.
Ешь. Я тебе говорю, это здорово. Бери. Бери.
Ты будешь счастлива. Что произошло с Евой в шестом стихе? «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Это какая похоть? А может, плоти? Хорошо для пищи. И что оно пригодно для глаз? Пригодно для глаз. Вдруг оно стало красивым. Она увидела, но что сработало-то? Хорошо, и пища, она же вкусная. Она и красивая. И дает знание, гордость житейская. Вот они. Вот она, дружба с миром. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Ян ничего не придумал, когда написал первый Ян. Последствия случившегося до сих пор находятся в каждом человеке, 7 и 8 стих, и открыли глаза у них обоих, и узнали, что они наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа, Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. До сегодняшнего дня верующие все бегут, неверующие все бегут от Бога. Мы вчера так смеялись, разговаривали на одну тему, и я говорю, есть такое выражение, я говорю, тараканий эффект, слышали такое, они говорят, в смысле? Я говорю, ну немцы не знают, русские, кто с Казахстана, с Киргизии, не у всех дома были, но знают, о чем идет речь, видели, по крайней мере. Если ночью заходишь в некоторых домах или учреждениях на кухню, включаешь свет, тараканы разбегаются все. Иисус как-то сказал, я свет миру, но вы не хотите свет, потому что вы любите во тьме ходить, поэтому вы не слушаете слов моих. И кто-то с проповедника проповедовал, говорит, ну вот таракань эффект. Иисус появляется, свет, люди разбегаются. Сколько там осталось тех, которые хотели перестать быть тараканами? Проповедь такая была. Есть, конечно, обидно неверующим слушать такие слова, но... Если бы Библия настолько тараканами называла, это было бы еще хорошо. Было бы еще хорошо. Враг по отношению к Богу – это намного серьезнее, чем таракан. Враги Богу – это попасть в армию врагов Бога. Это верующему человеку попасть в армию врагов Бога. Светом, включением не отделаешься в такой ситуации. Последствия до сегодня. Кто хочет быть другом миру? По-другому можно сказать, смотрите, Яков говорит, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Кто хочет быть другом миру? Он говорит, тот становится врагом Бога. Кто хочет быть другом миру? Или кто решил подружиться с миром? Внутренняя вражда и внешнее ее проявление – это осознанное решение, принятое в сердце человека. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. В конфликтных ситуациях, во вражде и распрях я принимаю решение, буду я конфликтовать или нет. Как только я принял, что да, я сразу же квалифицируюсь враг Бога. Я спасенный, я святой, и небо ждет меня. Но ко мне сейчас отношение враг по отношению, ты сейчас враждуешь со мной. Бог как бы говорит, ты сейчас не то делаешь, что надо делать. Друзья мои так не делают. У некоторых есть друзья, есть такая поговорка, когда кто-то про своего друга рассказывает, то ему некоторые отвечают, говорит, ну таких друзей имей, и врагов уже не надо. Вот примерно то же самое происходит с нами. друг Бога, который в момент спора, конфликта, разногласия, вдруг становится ему врагом. Представьте, если бы у Бога кто-то спросил, это кто? Ну, это вообще-то мой друг, но сейчас он пока не совсем делает то, что делают друзья. В таком положении дитя Бога становится врагом по расположению к тому, кто отдал за него своего возлюбленного сына. Дружба с миром – это значит жить ценностями этого мира, думать, как этот мир, и стремиться к тому, что любит этот мир. Кстати, слово «мир» в оригинале «космос». От него пришло слово «косметика». Порядок. Переводится «порядок». Когда женщина косметикой пользуется, она упорядочивает свое лицо. Ей кажется, что оно в беспорядке. А я, кстати, уже, ладно, это не проповедь. Я вам хочу один секрет рассказать женщине. Это вы иногда думаете, что оно в беспорядке, но не всегда оно в беспорядке. Спросите у тех, кто рядом, они вам расскажут. Но слово «косметика» произошло именно от этого. То есть русское слово или немецкое – «привести в порядок то, что не в порядке». Вот мир, когда Яков берет это слово, он говорит, и Иоанн, кстати, то же самое слово говорит, что похоть мира этого, да, косметик. Это порядок этого мира, по которому он живет. То есть закон, закономерность, в которой мир существует. Она управляется тремя вещами. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Как только я сюда перехожу, я сразу автоматом становлюсь врагом Бога. По расположению к Богу. Мир говорит, если у тебя будет хорошая специальность и работа, любящий муж или жена, воспитанные дети, дом, деньги, друзья, красивые машины, если ты будешь правильно питаться и правильно отдыхать и тому подобное, тогда ты будешь счастлив. А Библия же говорит, что счастье зависит полностью и 100% от того, насколько я люблю Бога и исполняю Его заповеди. Екклезиаст, 12 глава, 13 стих. И многие сейчас наизусть вместе со мной прочитают, те, кто открыть не успеют, может быть, и не обязательно, я вам просто прочитаю, что там написано. 12 глава, 13 стих. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». А мир что говорит? Нет. Бог скрывает от тебя чего-то. Счастье не в этом. Ты можешь, конечно, читать Библию и исполнять заповедь. Миру это, его не колышет это все. Только не забудь достичь того, что ты хочешь внутри. Читай, молись, проси, чтобы церковь за тебя молилась, к Богу обращайся. Ну, без проблем. Только не забывай просить о том, что тебе сильно надо. Они будут давать? Расскажи им, кто ты такой, чтобы они поняли это. На самом деле. Все перечисленные вещи сами по себе неплохи. И машины, и квартиры, и дом, и отдыхать. Однако, если они становятся смыслом моей жизни, если к ним тянется моя душа, если достижение чего-то из этого будет нарушать отношения с Богом, то тогда я буду дружить с миром, с тем, что предлагает мир альтернативой Богу. Подумайте сейчас, кто действует вам на нервы в общине, дома и на работе. На улице. Кто постоянно все делает не так, как вы хотите, и это выводит вас из себя. Кто нарушает ваши правила, вторгаясь к вам с глупыми советами или вопросами. Кто никак не хочет подчиниться ни вам, ни вашим привычкам, ни вашему воспитанию, ни вашей системе ценностей. Кто это, эти люди? Подумайте о них, они же есть. Или, может, правда, я не знаю, что есть кто-то, есть, которого вообще никогда проблем нет. Все люди всегда делают так. Наступают, плюют на него, обвиняют, оскорбляют. Ну, это нормально. А что? Христос терпел и нам велел. Если мы достигли такого состояния, которое я сейчас сказал, Библия квалифицирует нас зрелые, совершенные верующие. Не важно, что с нами происходит. Главное, что подумают о Христе в этот момент, когда я отвечу или промолчу. Тогда это совершенный человек или зрелый верующий. Если таковые люди присутствуют в вашей жизни, и вы воюете с ними, то вы находитесь на тропе войны, войны, направленной против Творца. Помните, мы говорили в самом начале, что Бог ставит нас в испытание с благой целью научить совершенному терпению. Так вот, все неудобные люди были поставлены владыкой на моем и вашем пути, чтобы работать над моим и над вашим сердцем. Если мы не справляемся, то что по Якову тогда не так? Если я не справляюсь с этими людьми и обстоятельствами, то где проблема? Просите мудрости. Проблема во мне. Мое сердце, Мне просто необходима мудрость от Бога реагировать на все так, как бы реагировал Христос. Не другим, а мне. Другим, ну, конечно, тоже надо. Но мне больше. Или другим больше. Как Бог предлагает решить конфликт? Все очень просто. 5-6 стих. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас. Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смотрите, какое простое решение конфликта. Хотя это место одно из сложных в Библии, и непонятно, какой дух имеется в виду. Конечно, у кого русская Библия открыта, вам же уже сказали, где надо думать Бог, а где надо думать человек. Все, что с большой буквы, это Бог, правильно? Если дух с большой, значит Божий, а если с маленькой, значит человеческий. То вот немцам что делать? У них им это никто не сказал. Они не знают этого правила, у них такого нету. У них Geist и Geist, он всегда с большой буквы. Он существительный, а существительный в немецком языке большая буква. А что делать англичанам? У них оно с маленькой. Всегда все. А вот русским уже помогли. Уже помогли. Вот переводчик решил. Это же не оригинальные тексты. Это же переводчик решал. Так вот переводчик в этом месте решил, что это не Дух Божий. Это Дух человека. Но вы можете наткнуться на совершенно противоположное объяснение этого места. Кто-то вам будет доказывать, что это Дух Божий. И то имеет право. Я вам скажу, что я думаю, как я думаю, что здесь написано, что это не Божий Дух, а Дух человеческий. Но может быть и Божий. Я не буду утверждать это. Но мне кажется все-таки, что это не Божий Дух, а именно человеческий. И не зря переводчики с маленькой буквы написали. Вы знаете, в чем проблема находится? Проблема в словности. Проблема в слове «до ревности». Это слово «ревность», которое здесь стоит, это слово переводится «зависть». «Neid» по-немецки. И оно в Библии всегда в негативном смысле. Хотя это не значит, что здесь оно может быть исключение. Просто может быть исключение. Оно всегда имеет негативную подоплеку. Например, 1 Петра 2.1, то же самое слово переведено «зависть». «Да зависти любит дух, живущий в вас», если бы перевести «зависть» здесь. Если речь идет о духе нашем, в таком случае, который движим завистью и любовью к самому себе, тогда понятно. Именно поэтому нам и необходима благодать с 6 стиха. Но тем больше дает благодать. Потому что это внутри нас, он к себе тянет. Зависть – это же я. Я же завидую же я не потому, что... Я же завидую не потому, что кому-то хорошо, а потому что мне не так хорошо. А? Наш дух нам благодать тоже не может. А здесь не стоит написано, что дух грамматически даст благодать. Здесь в контексте идет Бог. Точно так же, как и просите, не получаете. Это в контексте Бог идет. Вы можете думать, как хотите. Да? Я вам рассказываю как, из того, что из контекста, что здесь написано. Смотрите, вы не получите, или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревностью любит Дух, живущий в вас. Самая большая проблема, попробуйте найти, где это Писание говорит. Вот эту цитату. В общем, это одно из проблемных мест Библии, которые я вам хотел об этом сказать. Если взять этот контекст, то понимает, что мне нужна благодать, так как мой дух все время вот рвется туда доказать, что я прав. Ревности любит дух, живущий в нас. Но тем более больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Зависть, если это человеческое, будет зависеть получение благодати, будет от того, как я смотрю на ситуацию. И Яков вот здесь цитирует притчи, у вас, наверное, стоит 3 глава 34 в русской Библии ссылка. Вот этот «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Он цитирует притчи сейчас. И он объясняет одну интересную вещь. Человек в таком состоянии гордый, что он получит от Бога? Бог гордым. Вражда же, понимаете? И как только моя гордость вспыхнула, и я пошел, он говорит, все. Ты сейчас, мы с тобой друзья, но не в этот момент. А смиренным дает благодать. Что надо сделать? Из гордого превратиться в смиренного. Это легко. Особенно, когда эмоции. Особенно, когда я так сильно хотел, ожидал, и вдруг все рухнуло. Это очень тяжело. Поэтому он и говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому он говорит, просите мудрости у Бога, он даст мудрость. Вы никогда без его мудрости не сможете противостоять этому. Бездействие его в нашем сердце, когда мне надо сначала понять, что я сейчас в этой ситуации нахожусь, и сказать, Боже, какой я глупый человек, прости меня за это. Зачем я вообще пошел туда на баррикады доказывать что-то кому-то? Смиренным, тем, кто согласен с действительностью, с происходящим с ними, дает благодать или снисходит к ним, проявляя любовь, не судя их строго, относясь к ним благосклонно. Иисус предлагал в Матфея 11, 27-30 прийти к Нему, кому? Всем труждающим и обремененным. И я успокою вас, Он говорит, и научитесь от Меня кротости и смирения. Он своим смирением может меня научить. Он своей кротостью может меня научить. Кротость, согласие с ситуацией, смирение, согласие с ситуацией, кротость, мягкость и незлобивость. Нету у меня мягкости и незлобивости, брать все, что нету. Все, что есть, это не мое, потому что мое там вокруг неустройство и мир. Заражен язык. В гиене корни его, помните, свалка на Иерусалиме. Поэтому нам надо понимать, что да, если мы сейчас в ход пустим все свои, как по-немецки, фрайлауф, я даже знаю, как это, свободное плавание, выпустим все наши эмоции и все, что мы думаем, и все остальное, то могут пострадать в конечном итоге Христос. Поэтому, и понимая это, я понимаю, что мне нужна его благодать. Бог, смирись, согласись с этой ситуацией. Вот она такая есть, и ты вот есть такая, и все. Согласись с ней, с этой ситуацией. Все хорошо, я согласен. Вот тогда ты получишь от меня благодать. Иди сюда. Я тебя сейчас буду воспитывать. Я буду тебе объяснять. Это хорошо для тебя, пойми. Мы своим детям объясняем это, я не знаю, сколько раз в неделю. Пойми, сынок, если папа или мама говорят тебе нет, мы не злобы тебе желаем. А мне кажется, что вы плохо, вы только мне... Но пойми, что мы добра тебе желаем. Поэтому мы говорим нет. И мы объясняем. Вот стоим в магазине вчера и полчаса объясняем, почему мы эту штуку не купим. Легче всего сделать... Стоишь и объясняешь, уже я устал объяснять, уже жена начала объяснять. Вот он стоит, нет, вот и все, вы не хотите, вы против меня, вы плохие. И надулся весь. Ну, война, военное положение, понимаете? А мы себе представляем так, Ваня, ты миротворец, Лиза, ты миротворец. Нам надо Богу, пацану объяснить, Бога, Бог, не, доверься просто нам, мы знаем, что это плохо. И вот дал Бог мудрости жене, она вдруг какие-то там аргументы привела про глаза, про здоровье, про все. Что-то, видим, что это оружие складывают уже военное. И потом постепенно, в общем... Не знаю, что там произошло, но это так тяжело. Смирись, согласись. Нет, не будет так, как ты хочешь. Итак, какие выводы мы можем сделать? Первое. Корень конфликта или вражды находится в сердце человека, а не в обстоятельствах или других людях. Второе. Жизнь ради себя и своих удовольствий или желаний, подчиняя все вокруг себя, является дружбой с миром, что является... враждой против Бога. Третье. Любой конфликт горизонтальный направлен против Бога. Я конфликтую здесь, а Бог говорит, ну ладно, в таком состоянии ты со мной враждуешь. Четвертое. Любой, либо я нахожусь на стороне Бога, исполняя Его волю, либо Бог выступает против меня, воюя со мной. И пятое. Смирение – это решение конфликта и усмирение вражды. Наша задача понять, что раз Бог все контролирует, значит, Он поставил меня в эту ситуацию. И моя реакция показывает... мое состояние сердца и нужду во Христе. Мое состояние сердца и нужду во Христе. Сегодня разговаривал с одной сестрой здесь после первого собрания немецкого. И мы стоим с ней и разговаривали. Там как раз филиппийцам была подобная тема. И мы с ней начали про конфликты, тоже про это все говорить. Я ей говорю, вот смотри, от любви... зависит познание Бога. От того, сколько я его люблю, настолько я буду хотеть его познавать. Филиппийцам 1 глава написано. От того, насколько я буду Бога больше познавать, я буду больше понимать, как мне в какой ситуации от нас поступать. Уртальц фермюген по-немецки. Я смогу различать это, да? Когда я смогу различать, там написано, значит, я смогу плоды праведные, правильные буду приносить. И через это будет Бог прославляться. Ведь мы с ней стоим, разговариваем. Я говорю, представь, мы сейчас с тобой видим, как два человека от любви ко Христу, говорит, все начинается от любви ко Христу. А я говорю, представь, два человека сейчас верующих конфликтовать начинают. Ну вот мы стоим и видим, как зарождается конфликтная ситуация. Мы подходим и говорим, разрешите мне одно предложение только, в один вопрос задать, вот сейчас, они скажут, какое. Я говорю, а вы правда любите Иисуса Христа? Развернусь и уйду. И спрашиваю, как ты думаешь, им легче будет дальше конфликтовать или сложнее? Вот она, разгадка-то всего. В этот момент у меня проблема не с этим человеком, у меня проблема со Христом. Насколько любите вы Христа? Насколько я люблю Его? Это показывает, как ведем мы себя в конфликтных ситуациях. Что мы там делаем. Закончить хочу, как и обещал. Да, слава Богу, дожил. Я недавно видел, как один проповедник во время проповеди умер. 57 глава, 15 стих. Книга пророка Исаии. С нее уже сегодня читали. Отличная книга. Очень интересная книга. Книга пророка Исаии. 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Если я смирюсь с ситуацией, сокрушусь и сдамся, и сложу оружие, пусть я буду считаться в глазах других мертвым, пусть я буду считаться плохим и неправильным здесь, в этом мире. Бог говорит, ну я тебя возражу, возрождать буду твой дух, я буду тебя оживлять дух, оживлять сердце, я тебя подниму. Пусть Господь нас с вами благословит действительно понимать в конфликтных ситуациях, что на самом деле происходит, как сердце мое вовлечено в это все. И самое главное, задайте себе вопрос, что... Просто остановитесь, скажите сами себе, я люблю Иисуса Христа сейчас. Или выйдите, скажите, мне надо что-то там, воды попить. Выйдите, наберите кружку воды, если муж с женой дома, попейте в этот момент, скажите, Господь, я Тебя сейчас люблю, и поэтому я пойду и буду продолжать дальше уже. Я еще, правда, не знаю как, но так вы точно не сможете, как было до этого. Пусть Бог даст нам действительно этой мудрости, чтобы мы понимали, что нам ее не хватает. Молитесь, просите ее, прославляйте Бога, любите Христа и рассказывайте всем о нем, какой он чудный, как он сокрушает сердца и как он относится к сокрушенным и смиренным. И что с гордыми он им противится. Согласись, перестань ревновать для того, 36-й псалом, чтобы делать грех. Пусть Господь нас с вами благословит. Давайте встанем, помолимся и прославим Его. Господь, стоим пред Тобой сейчас, пред Твоим величием, и тема, которую мы разбираем в Библии, она действительно не очень, она нас обличает, она высвечивает нас, она как рентген, как начинает просвечивать нас внутри, и какие-то патологии, какие-то пороки мы начинаем замечать в себе, и это не всегда приятно, когда получаешь диагноз, но есть решение. Есть решение, и медицину ты предлагаешь выход из этой ситуации. А дальше в этих стихах мы читаем конкретно практические примеры, как выходить уже на практике. Господи, помоги нам сначала понять эту тему, что в конфликтных ситуациях мне надо смотреть на себя, на свое сердце и хранить там мир, в моем сердце. Помоги мне на этот мир смотреть твоими глазами. Помоги мне видеть людей, как Твои творения, несмотря на то, что они делают. Помоги мне заботиться о Твоем царстве нам всем, а не о нашем царстве. Помоги о Твоей воле думать, а не о нашей воле думать. И защищать Тебя, а не нас защищай. Господи, просвети нас, помоги нам, чтобы мы могли на протяжении этой недели подумать о себе, о последних годах жизни, о последних месяцах и неделях. Вспомнить какие-то конфликтные ситуации, вспомнить, где мы были недовольны, где нас что-то раздражало, где мы возмущались. Просто сесть, вспомнить это все и посмотреть, а чего я на самом деле хотел в этих ситуациях. Господи, Ты нам Духом Святым Своим освети это все, покажи, и мы благодарим Тебя за Твою благодать. Благодарим Тебя, что Ты не такой, как этот мир, который списывает таких людей, который вычеркивает их из своей жизни, который увольняет с работы таких людей, который выдавливает таких людей. Ты этого не делаешь с нами. Ты к нам идешь и протягиваешь к нам руку, и предлагаешь нам реальный выход из этого ситуации. Твоя благодать намного больше, чем этот эгоизм, который живет в наших сердцах. Господи, Ты готов быть нашим Богом, Ты готов нас вести, Ты готов прощать, Ты готов нас обнимать, Ты готов нас снисходительно относиться, только чтобы мы поняли, что мы не правы. И сразу Ты становишься великим в наших глазах, в наших сердцах. Твоя любовь, Твой Дух Святой, Он ведет нас, Ты никогда нас не выкинешь за борт. Ты хочешь, чтобы мы поняли реальность и смирились перед этой ситуацией. Господь, благослови, прошу Тебя, действуй в наших сердцах, чтобы мы могли видеть это, принимать решения, вставать с ног, каяться и идти и делать дела, угодные Тебе, жить на этой земле, прославляя имя Твое, великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь.